Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Тимур Усмонов. Здравствуйте. Мы продолжаем беседы о Кыргызско-Российском Славянском университете. На прошлой неделе мы имели удовольствие поговорить с исполняющим обязанности ректора Славянского университета, с Германом Викторовичем Ломцевым. Тогда мы говорили о Дне открытых дверей, который проводился в университете для того, чтобы привлечь больше качественных и любознательных абитуриентов. Но, как известно, летняя пора была горячей не только для абитуриентов, которые выбирали, где они будут учиться, но и для выпускников, которые защищали свои дипломные работы. Об этом тоже не лишним поговорить, потому что тем людям, которым предстоит поступить и учиться, необходимо знать, чем будет ознаменовываться их выпуск. И поэтому сегодня уже не в первый раз в нашей студии мы будем беседовать с выпускниками Кыргызско-Российского Славянского университета, с их научными руководителями, с работниками самого университета о темах дипломных работ. Сегодня поговорим о том, что на кафедре автомобильного транспорта КРСУ впервые были защищены совместные межкафедральные, можно даже сказать, точнее, межфакультетские совместные выпускные квалификационные работы бакалавров. Сегодня у нас в студии, я рад приветствовать заведующую кафедрой экономики и управления на предприятии, кандидата экономических наук, доцента Людмилу Субачеву. Людмила Александрова, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в нашей студии. Сразу же представлю и выпускниц, которые тоже у нас сегодня в гостях. Выпускница направления технологии транспортных процессов естественно-технического факультета КРСУ Татьяна Зеленина у нас в студии. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также выпускница экономического факультета кафедры экономики и управления на предприятии Катерина Никитина. Тоже рад вас очень приветствовать в нашей студии. Тема достаточно актуальная, достаточно интересная, потому что она как раз-таки посвящена тому, на чем строится в том числе перспективные направления экономики Кыргызстана. Это логистика. Все мы сейчас так или иначе приобретаем те или иные товары по интернету и ждем, когда их быстрее привезут. В том числе мы в последнее время довольно плотно говорим о том, что онлайн-маркеты в Кыргызстане тоже начинают работать. Ну, естественно, большой поток грузоперевозок – это есть, естественно, реалии нашей жизни. Это мое представление о том, как это происходит с точки зрения, скажем так, обывателя. Да? Поэтому давайте немножко расскажите об актуальности той работы, о которой мы сегодня поговорим. Да. Людмила Александровна, пожалуйста.
Да, Тимур, спасибо. И я немного, позвольте, поправлю вас.
Пожалуйста.
Да? То есть работа защищалась, вот эта совместная работа, она защищалась не только на кафедре автомобильной дороги,
угу.
А проект, этот проект созревал в голове давно. То есть что-то хотелось внедрить, что-то инновационное, ну вот, чтобы ребятам было интересно. Но, откровенно говоря, стажировки вот в Центральные вузы России, и как раз-таки идея тоже немного была позаимствована, и в Славянском нашем Кыргызско-Российском Славянском университете это у нас пилотный проект.
Угу.
Пилотный проект, впервые такая работа была выполнена, впервые она защищалась. То есть мы тесно сотрудничали с кафедрой автомобильной дороги, готовили вместе этот проект и вот выбрали тему, как вы сказали, очень актуальную с точки зрения логистики, то есть именно международные перевозки. Значит, сам проект был разделен на две части. Было предусмотрено, что первая часть, именно техническая сторона, выбор маршрута, значит, именно технические показатели, технико-эксплуатационные показатели должны были рассчитать коллеги с кафедры автомобильные дороги, и мы уже подключаемся,
будете
и вот этот проект мы обсчитываем,
да,
и мы считаем экономическую вот эту эффективность, вот как раз чем мы занимались. Но я хочу сказать, что проект еще получился очень интересным. Почему? Мы привлекли наших работодателей, то есть мы непосредственно еще работали с транспортной компанией. Я не могу сказать, что они прямо там выступили заказчиками, но новизна, именно новизна вот этого проекта была оценена, и они были готовы нам как бы дать акт о внедрении. И вот получилась такая вот замечательная, интересная работа. Девочки защищались дважды. На кафедре автомобильные дороги одна комиссия была, и на кафедре экономики и управления была другая комиссия.
Как вы это пережили?
Да, то есть это
хотелось
были...
бы тоже спросить потом, наверное.
Были
да.
Две государственных экзаменационных комиссии, но девочки нас не подкачали. Ну, хочу сказать, что, конечно, девочки наши умницы, это наши отличницы, это наши претенденты, а уже не претенденты, обладатели, да, диплома с отличием. Вот я думаю, наверное, их, наверное, теперь, да, послушаем.
Позвольте вас поздравить для начала. Ну и давайте немножко о самом проекте, да, то есть те проблемы, с которыми сталкиваются отечественные международные компании, которые занимаются грузовыми перевозками на международном уровне. Какие это проблемы? Для нас, для потребителей, главная проблема того, что товар где-нибудь задержится и придет позже. Что должны делать международные перевозчики для того, чтобы все это проходило без сучка, без задоринки?
Да, это актуальная проблема, то, что очень много времени занимает прохождение таможенных постов. Вот как раз один из способов повышения эффективности, который мы предложили, когда уже провели все исследования, это использование новых технологий на таможенных постах. Но это уже на уровне государства, то есть нужно выделять бюджет на это, сканеры внедрять для грузовиков, чтобы это все занимало не 3-4 дня, как сейчас это происходит, а в идеале это 60 минут.
Всего лишь?
Да, это в идеале, но этого сложно добиться сейчас.
А почему это сложно добиться? Потому что говорят о том, что если оцифровать все вот эти самые процессы, да, к нам кто только не приходил, и с кем я не имел удовольствия беседовать, это и главы нашей таможенной службы, и министры Евразийской экономической комиссии. Разговор всегда только один, о том, что барьеры, о том, что нужно их преодолевать, в том числе и с помощью вот этих штук, которые пломбы, да, они называются электронные, которые крепятся на грузовики, и потом можно отслеживать, где, собственно, идет тот самый грузовик, и так далее, и так далее. Говорят, что это все спасет грузоперевозки, сделает их более эффективными. В чем сложность реализации? Это цена или же это конкретно какие-то технологии, которые необходимо разрабатывать самим, в том числе внутри страны?
Технологии, они уже существуют за рубежом, просто у нас, наверное, люди не готовы их еще их пока использовать. Нужно обучать людей, например, электронный документооборот, чтобы люди могли им пользоваться. И также это финансирование. Угу. Финансирование сейчас недостаточно для того, чтобы использовать новейшие технологии на таможенных постах.
Ну, вот вы смотрели внутрь проблемы, действительно, о том, что использовать вот этот тот самый электронный документооборот, ну, не все граждане нашей страны могут, в принципе, да, пользоваться цифровыми технологиями. Есть и продвинутые ребята. А действительно ли это так затратно и проблематично использовать те самые цифровые документы, в том числе, которые на данный момент уже существуют, которые приняты стандартами того же самого Евразийского экономического союза?
Нужно обучать людей им пользоваться, нужно внедрять эти технологии. Мы предложили эти способы.
В чем они заключаются, в паре слов?
Обучать людей.
Обучение.
Внедрять эти технологии, то есть перестраиваться с бумажных носителей на цифровые носители.
Угу.
Вот.
Короче говоря, оцифровываться.
Да.
И вы, значит, готовили техническую часть для,
да,
данного проекта. Тогда перейдем к экономической части. Что, в свою очередь, вы могли дополнить в плане обсчитывания того, насколько это экономически целесообразно и насколько это дешевле? Насколько я понимаю, вообще задача экономиста – это найти самый оптимальный способ для реализации того или иного проекта.
Ну, как раз с учетом того, что мы внедряли данные мероприятия, мы сократили, по итогу наших подсчетов, мы сократили на 11-15 тысяч расход, получается, по маршруту Бишкек-Москва в одну сторону.
Угу.
Я думаю, это колоссальная сумма. И мы именно делали акцент на расходе топлива, поэтому и основные мероприятия, которые мы предлагали, это был внедрение GPS-трекера. Также это документооборот. Кстати, вы спрашивали насчет стоимости документооборота. 21 тысяча в год.
Угу.
То есть, в принципе, для компании это доступно.
Согласен.
Да. И также внедрение обучения водителей. То есть это проведение различных тренингов по безопасной езде.
Угу.
И все это в совокупности дало нам такое сокращение. 15 тысяч.
Угу. Здесь важный момент. Именно обучение безопасному вождению. Не вообще обучение водителей, да, угу, правилам дорожного движения. Нет, этот вопрос как раз звучал в ГАКе. А именно обучение водителя безопасному движению.
Угу.
Было много вопросов. Катя,
то есть это,
да,
правильная работа со сцеплением. Также правильная работа с оборотами. То есть если обороты у автомобиля больше 3000, то расход топлива будет увеличиваться.
Понятно.
Также, да.
Угу. А с точки зрения экономии, которая связана с внедрением новых технологий, не секрет, что грузовые перевозки, например, за рубежом, да, где-нибудь, они уже даже отчасти роботизированы. То есть есть и перевозчики грузовых автомобилей, которые работают, в принципе, программно, там даже водителя как такового нет, тоже мы об этом слышали. Скажите, пожалуйста, это уже наступившее, настоящее, и насколько далеко к нему идти? Вы заглядывали в перспективу вот в такие вещи?
Это уже наступившее, настоящее, но в других странах, к сожалению, не у нас.
Нам нужно все-таки обучать правильно переключать сцепление, чтобы топливо экономить.
Ну, вообще, самое главное, это для того, нужно, чтобы водители не задерживались на проверках, чтобы груз, вот, допустим, сканеры, которые мы предлагаем использовать, чтобы груз сразу сканировался, проверялись на опасные грузы, запрещенные, чтобы все это намного быстрее происходило. А роботизированные такие технологии до нас еще не дошли.
Ну, я надеюсь, это в перспективе, может быть, уже защиты других межкафедральных межфакультетских
работ. Конечно, мы уже видим дальнейшую эту тему. На следующий год мы уже понимаем, как она будет дальше звучать. То есть мы собираемся дальше работать с этой проблемой. В этом году, понимаете, это только начало. То есть было выбрано, ну, чтобы было понятно, да, было выбрано два маршрута, и нужно было просто посчитать, по какому маршруту будет выгоднее транспортной компании перевезти грузы. То есть вот задачка такая пока была, она ну, не очень такая была масштабная. А вот на следующий год уже, имея опыт, уже мы как бы, да, наработали какие-то уже для себя именно в этой области, мы эту тему будем дальше развивать. И вот думаем, либо это уже будет какая-то, может быть, на уровне магистерской диссертации, тоже такие задумки есть. Вот. И либо, может быть, немножечко уже ее будем совершенствовать.
Угу. Людмила Александровна, дипломная работа – это, я думаю, даже не 50 на 50 труд руководителей этой дипломной работы и студента. Зачастую преподаватели, тот человек, который ведет дипломную работу выпускника, он вкладывает 70, а то и 80% той работы, которая необходима для успешной защиты выпускника будущего. В том числе работа, она начинается ведь с того, что необходимо разработать ту самую тему и заинтересовать молодого человека этой темой. Как это происходит у вас на кафедре, и как потом происходит все это дело в симбиозе с другими кафедрами?
Смотрите, здесь, да, важно, конечно, и заинтересовать выпускника, но важно, чтобы наши потенциальные работодатели, они были заинтересованы в наших темах, потому что студента нужно отправить на практику, и руководитель, когда смотрит ну, работу, да, он же понимает, что ему интересно, что неинтересно. Работа над дипломными работами начинается уже в сентябре. Мы приходим в новый учебный год, и мы начинаем над этим работать. То есть мы встречаемся с нашими потенциальными работодателями, с людьми, которые ведут, они производственники, ведут у нас какие-то занятия. Мы встречаемся с ними, и вместе мы разрабатываем тематику, которая была бы им интересна. А потом уже непосредственно работаем с ребятами, с местами практики. То есть с сентября мы работаем с сентября. Допустим, студент приходит, я вот хочу вот такую тему, хорошо. А место практики есть? Да, есть. Я понимаю, что эту работу на этой базе практики он никогда не сделает. Поэтому начинаем руководить вот сразу, еще до утверждения приказа. Но темы всегда интересные, темы не повторяются никогда. Ребята, ну вот по нашей кафедре в этом году у нас ни одной тройки нет, да, защитились у нас 70% отлично. Вот Катя и еще девочка одна получили красные дипломы. Поэтому
ну, с точки зрения...
работаем, да, работаем,
и пляшете,
конечно,
от заказчика, получается, заказчика будущего, да?
Это требования, которые сейчас рынок труда нам диктует же.
Я понимаю, много, да, но и когда проходил день открытых дверей к РСУ, в принципе, и студенты, которые приходят, в том числе, вот в нашу редакцию, да, будущие журналисты, филологи, те люди, которые как-то будут взаимодействовать в массовых коммуникациях, они в первую очередь интересуются. А ладно, я буду учиться, это понятно. Хотя, на самом деле, это как раз-таки основной процесс. Где я буду работать? И дальше уже нескромные вопросы вообще, сколько я буду получать и так далее, и так далее. Когда будущие выпускники, которые только поступают на первый курс, приходят к вам, скажите, пожалуйста, как вы им обрисовываете их задачи и их дальнейшее будущее в плане обучения, в плане того, как и где они должны искать те самые места практики? Журналистам говорится просто, пожалуйста, вот, что вы там видите, телевидение, радио, сайты, идите, стучитесь в редакцию и просите, чтобы вас кто-нибудь взял. Ну, в итоге так получается. А здесь-то, извините, да, не журналистика, здесь... очень важная и более перспективная деятельность, как мне кажется.
Смотрите, вот кафедра, и не только кафедра, и сама образовательная программа, которую мы реализуем, звучит как экономика и управление.
Угу.
То есть, да, я ребятам сразу говорю, вот они к нам поступают, мы их собираем, что наши выпускники, у меня есть ролик с нашими выпускниками, да, то есть я говорю, смотрите, наши выпускники работают в банках, на любом предприятии, любой формы собственности, да, любой там структуры какой-то, общества, акционерное там и так далее. А если так разобраться, да, то что банк, что, допустим, ну, какое-то предприятие, выпускающее какую-то продукцию, это в любом случае предприятие. И модель функционирования одна и та же. И вот этому мы их учим. Угу. И я им об этом говорю, что вот менеджмент – это немного уже. Это управленец. Экономика и управление – это экономист, который разбирается в бухгалтерских документах, да, и руководитель. То есть вот я им такой привожу пример. Вот вы руководитель, вы ничего не понимаете в экономике, да, вот вам принес бухгалтер баланс, вы же смотрите, вы его особо, вот, ну, вам цифры, да, а если это смотрит экономист, он видит, что где-то цифры не так пляшут. И надо да-да-да, где-то что-то уже, где-то там какие-то симптомики, да, вот появляются. Вот. И вот в плане как раз-таки трудоустройства, ну, не знаю, у нас реально нет проблем.
Я очень за вас рад.
У нас ребята уходят кто-то... У нас, во-первых, ребята уже начинают работать. С этим тоже как-то немного приходится бороться. Учеба, они совмещают учебу, работу. Угу. Но я их тоже понимаю. Как бы оплачивать контракты... Ребята заканчивают, вот сидят девочки, они уже работают, уже как бы по полной, все, они работают с третьего, с четвертого курса и достигают своих таких успехов не только в учебе, но и на работе.
Ну, это довольно хорошо.
Да, поэтому, ребята, кто-то открывает свой бизнес. Много выпускников у нас вот в наших, в связи, в Мегакоме, в Ошке, то есть, когда приходишь в банк куда-то, приходишь и везде видишь
свои... знакомые лица, да.
И когда говорят, Людмила Александровна, здрасте, а вы помните? Я говорю, конечно, помню.
Это для преподавателя, конечно, всегда приятно.
Везде находишь...
Смотрите, вы в любом случае, особенно когда речь идет о межкафедральном сотрудничестве, темы очень разнообразные, и они, вот как сегодняшний пример, да, они высокотехнологичные. И сейчас, когда такая конкуренция на рынке высшего образования, к нам приходит огромное количество представителей российских вузов, которые приходят здесь и хедхантят студентов для того, чтобы доказать и показать им, что у них такие-то вот новые направления, как они пытаются внедрять новые технологии, как они идут в ногу со временем. И действительно, проблема ведь актуальная. Но кто 4 года назад знал, что те же самые международные грузоперевозки будут играть такую большую роль в жизни простого человека, который с помощью приложения сидит и ждет, когда там его...
Придет наш заказ.
Да, придет мой заказ, в каком пункте пропуска он находится, и очень недоволен, когда он где-нибудь там задерживается. 4 года назад представить себе такого было невозможно. Сегодня мы этим пользуемся каждый день. Как вы со своими программами и с тематикой дипломных работ успеваете за всем этим делом следить и по ходу как-то адаптируетесь, либо уже доводите выпускника вот в этом качестве, а потом смотрите, что так, у нас появилось новое направление, давайте разрабатывать его.
Ну, вы знаете, преподаватель, если он не идет в ногу со временем, ему не место в высшем учебном заведении. Понимаете? Мы хотим или не хотим, мы должны идти в ногу, мы должны отслеживать информацию, мы должны владеть этой информацией. И, естественно, уже какие-то принимать решения, какие-то строить проекты. Ведь по-другому мы как будем общаться с ребятами, если мы будем где-то от них отставать? Поэтому преподаватель всегда идет вперед. Вот. Все, конечно, высококвалифицированный персонал у нас работает, преподавательский персонал. Поэтому следим.
Короче,
следим.
Говоря, да, нужно оставаться востребованным, конечно, в качестве преподавателя, конечно, и тогда конечно, и студенты конечно, тоже будут конечно. Подтягиваться. 30 лет Кыргызско-Российскому славянскому университету. Еще раз вернусь к дню открытых дверей, который проходил, кстати, в цифровом формате, угу. в КРСУ на одной из онлайн-видеоплатформ. И вот когда мы беседовали с Германом Викторовичем, с исполняющим обязанности ректора, как раз-таки речь заходила о студентах и от ожиданий студентов, когда они приходят, и как они, собственно, проходят свой путь обучения, те самые 4 года, достигают ли они целей своих поставленных. И не буду говорить, разочарованы или не разочарованы в том продукте, который они в результате получили, то есть они сами часть этого продукта. Но по своей работе могу сказать, что мнения существуют разные. Я уверен, что это абсолютно нормально, и о качестве преподавания в университете это не говорит. Поэтому я с удовольствием хочу побеседовать с выпускницами. 4 года назад вы поступали в Кыргызско-Российский славянский университет. 4 года пролетели, я так думаю, незаметно. Сейчас вы уже защитились, еще и в новом таком формате защиты целых 2 раза. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вы поменялись с 1 курса до 4? То есть, и получили ли вы то, чего ожидали в стенах Кыргызско-Российского славянского университета? Татьяна, давайте с вас начнем. Вы слева как раз, потом пойдем направо.
Да, эти 4 года пролетели просто по щелчку пальцев. Я даже не заметила. Конечно, я очень поменялась. Учеба была сложная первые 2 года, наверное. Особенно сложная во время карантина, потому что усваивать информацию было самостоятельно тяжелее, чем напрямую с преподавателем общаясь. Но далее, последние 2 года, мы уже изучали именно логистику. Это было очень интересно. Мы ходили в университет, общались с преподавателями. Я получила много знаний, которые мне помогли в практике. Стажировку проходила в компании. И писать диплом было начинать очень страшно, но наши преподаватели поддержали. Мирлан Телегенович, научный руководитель, вселил в меня надежду, что я справлюсь. И мы справились.
В итоге все получилось. Да, да. Екатерина, каковы ваши впечатления от незаметно пролетевших, я так думаю, 4 лет?
Ну, я как раз согласна с Татьяной, что последние 2 года были самые интересные, потому что здесь уже были профильные предметы, и они давали понять то, чем мы будем заниматься в будущем.
Угу.
И я очень благодарна нашей кафедре, потому что она у нас самая лучшая, я считаю. Самое интересное, преподаватели все разнообразные, все со своим каким-то особенным подходом, и все дают информацию доступно. Меня это очень радует.
Скажите, пожалуйста, по какому принципу 4 года назад вы делали свой выбор, который случился в пользу Кыргызско-Российского славянского университета? Вот особенно мне интересно, Екатерина, вы, когда выбирали профессию, которая связана с управлением экономического факультета кафедры экономики и управления на предприятии. Нам пришлось рассказывать нашим радиослушателям, мне тоже понимать, с чем связано, с какой будущей профессией данное направление. Вы уже четко себе примерно обрисовывали в голове, кем вы будете работать, куда вы пойдете и так далее, либо это был выбор по какому-то другому принципу?
Это был выбор, скорее всего, по какому-то другому принципу, потому что мне как раз сказали, что именно кафедра экономика и управления на предприятии, она занимается обучением обширным. То есть это не идет отдельно бухгалтерия, это не идет отдельно менеджмент, это идет все общее. Угу. И меня это больше всего привлекло, потому что я буду знать больше информации, чем студенты, например, на других кафедрах.
Как вы знакомились с работой этой кафедры? То есть сейчас мы говорили о том, что был день открытых дверей. И правда, сейчас в главном корпусе КРСУ есть возможность встретиться со всеми представителями всех факультетов, кафедр, задать вопросы по телефону, получить как в офлайн, так и в онлайн формате всю информацию, которая касается нашего вуза. Вы в свое время как ориентировались в этом довольно сложном вопросе?
Столько времени прошло, если честно.
Уже не помните?
Уже нет.
Кафедра осталась родной. Тогда я обращусь к Татьяне. Здесь вообще случай очень интересный, потому что для меня, как для выпускника факультета международных отношений, всегда существовал, к сожалению, тот самый гендерный стереотип того, что на ИТФе учатся обычно молодые люди в своем всем многообразии. Скажите, пожалуйста, остался ли этот стереотип до сих пор? Действительно ли вы редкая девушка на факультете? И что в свое время вас подвигло заняться такой сложной и очень перспективной деятельностью?
На самом деле сейчас много девушек появилось на ИТФ. Конечно, большинство это парни обучаются, но девушки тоже есть. Наверное, 20%.
Ну, уже неплохо на самом деле, да.
Вот. Когда выбирала профессию, я выбирала по принципу, что это перспективное направление, и у меня в семье папа, брат занимаются этим.
И... Занимаются логистикой, насколько я понимаю, да?
Да. И решила поступить на направление логистики, а в КРСУ это направление еще более узкое, то есть технологии транспортных процессов. Специалисты, которые обучаются на это направление, они даже более востребованы, чем логисты, потому что там изучается устройство автомобиля, анализ ДТП происходит, вот более такие, более узконаправленные.
Угу. Ну, вас в итоге все устроило. Качеством образования вы довольны?
Да.
Угу. Рад это слышать. Скажите, пожалуйста, Людмила Александровна, что касается дальнейшего продолжения научной деятельности, в том числе на вашей кафедре. Вы сказали, что, может быть, это хорошо или, может быть, плохо, что студенты начинают с третьего курса некоторые работать. А потом, когда ты уже выходишь, собственно, в поле рабочий как профессионал, тебе периодически, ну, когда ты в гости на родную кафедру заходишь, преподаватель или руководитель кафедры говорит, что, ну, нужно же продолжать расти-то дальше, а у тебя уже, извините, работа, обязательства, семья, дети и так далее, не до этого. А как вы мотивируете дальше продолжать людей заниматься наукой в этом расти?
Ну, они уже, если закончили, они уже получили первую степень, это бакалавриат.
Угу.
И я им объясняю, смотрите, вы получили высшее образование, но высшее образование сейчас у нас – это две ступени. Это бакалавриат и магистратура. Да, у вас диплом о высшем образовании, но вы же будете расти, и на каком-то этапе вам этого диплома бакалавра будет мало. И как раз-таки я мотивирую тем же, что вы сейчас говорили. Я говорю, пока вы не вышли замуж, пока вы не нарожали детей, да, и все прочее, поступайте в магистратуру. И в прошлом году у нас выпуск был небольшой, у нас поступило 5 человек в магистратуру. Причем кто-то уезжает в Российскую Федерацию, кто-то уезжает за границу, кто-то продолжает у нас на кафедре. У нас тоже есть магистерская программа «Экономика фирмы и управление бизнесом». Уже пошире, да? Вот, кто-то заканчивает у нас. Причем мы открыли магистратуру заочной формы, учитывая все-таки то, что ребята работают. Ходить на занятия каждый день – это тоже сложно. Они обучаются дистанционно. То есть они выполняют задания, а затем уже выходят на сессию, вот идет живое общение с преподавателями, mm-hmm. сдают экзамены. 2,5 года идет обучение. И говорю им, что после магистратуры нужно оставаться и продолжать дальше. Но вот они как-то со мной не очень согласны. В аспирантуру никто не хочет пока поступать из них. Молодежь сейчас у них немножечко другие уже, не знаю, цели, приоритеты.
Какие у вас цели и приоритеты? На чем они основаны? Почему не хотите в аспирантуру? Скажу с укором. Тот человек, которого уже 5 лет зовут в аспирантуру, и он не идет.
А, так вот, что представитель у нас тут.
Да-да-да.
Это же как раз молодежь.
Сомневающихся. Я поэтому, собственно, и спрашиваю. Мне же интересно, какие есть ли планы дальше продолжать свое обучение, либо же работа вас уже захватила полностью?
Продолжать обучение, идти в магистратуру тоже пока не планирую. То есть сейчас хочу немножко отдохнуть и как бы уже уйти в работу.
Угу.
Может быть, в будущем надумаю пойти в магистратуру.
Хорошо.
Я, в принципе, аналогично.
Примем это как обещание.
Да-да-да.
Слушайте, но с одной стороны так получается, что действительно студенты и меняются, и остаются прежними. Потому что когда есть возможность сравнить себя, вспомнить, каким ты был, когда ты выпускался из вуза, есть некоторые похожие стадии того, что хочется отдохнуть, а потом уже дальше уйти в работу. Но это же очень интересно. Ты один этап закончил, хочется приступать как можно быстрее к другому этапу. Людмила Александровна, Меняются ли студенты?
Меняются.
Какими они стали? Что у них изменилось?
А студенты, вы имеете в виду абитуриенты, которые поступают?
Да, и абитуриенты, и все. Вот новые потоки, да. Вот они приходят. Лица разные, иногда чувствуешь какую-то последовательность. Но вот когда большой перерыв сделаешь, потом вернешься в университет, ты думаешь, ай-яй-яй, как все изменилось. Надо подстраиваться.
Меняются, конечно. Меняются и абитуриенты. Приходят ребята, ну, кого-то приводят родители, угу. Скажем так. Вот. Ну, тоже вот родители экономика, управление, это вот тебе надо. Ну, возможно, ребенку это было не надо. Ребенок первый курс, второй учится и говорит, я не буду. Угу. Человек уходит. А те ребята, которые вот, они именно пришли на экономику и управление, пришли, закончили, да, и мы с ними встречаемся, уже вот после выпуска они частые гости у нас на кафедре. И очень приятно слышать, Людмила Александровна, как во многом вы были правы. То есть они повзрослели. У них появились уже какие-то, ну не знаю, новые взгляды на жизнь. То есть вот как-то так. Ну, хочется сказать, что, конечно, ребята, приезжающие из отдаленных районов, немного тяжело немного с ними работать, но школьная, вот именно школьная программа, ну, желала бы, хотелось бы желать, да, что немножечко была бы лучше.
Угу. Вот вы знаете, когда мы говорим с представителями вузов, и самый частый вопрос, наверное, который я им задаю, с какого возраста необходимо будущему абитуриенту, а тогда еще школьнику, действительно начинать выбирать, кем ты будешь и куда ты пойдешь учиться. То есть для преподавателей, для работников университета, понятное дело, когда уже готовый практически абитуриент, студент, который знает, чего он хочет, представляет, чем он будет заниматься, пришел, это, конечно, хорошо. Но вот, вспоминая себя, я когда пришел на первый курс, я не представлял вообще, что это такое. Я впервые услышал о том, что есть зачетка, читательский билет в библиотеку, студенческий билет. И в итоге за время первого курса приходилось полностью вливаться, в том числе и осваивать те дисциплины, которых в школе, извините, просто не было. У вас такая же ситуация? И как вы считаете, вот к работе в экономике необходимо принимать решение в каком возрасте вообще? И можно ли в таком возрасте прийти к этому решению?
Трудно сказать, но я, во-первых, вам хочу сказать, что с прошлого учебного года, 22-го, у нас теперь нет зачетных книжек.
Я знаю.
То есть вы в курсе.
Это я в курсе.
Вот, да, я хотела похвастаться, да, что вот мы как бы, да, тоже уже продвинулись. Но вот в плане опять выбора. Это очень маленький процент детей, уже взрослых детей, заканчивающих в школу, да, которые уже конкретно с какого-то там, я не знаю, 5-6 класса, они уже что-то хотят. С ними проще. С ними проще.
Угу.
Я просто на примере своей дочери, когда она у меня поступала, это было очень-очень давно, сегодня мы хотели пойти на дизайнера, завтра мы хотели пойти на юриста, потом мы хотели пойти на мед, а я почему-то терроризировала, у нас же нужно было курсы, как бы подготовительные курсы, чтобы, ну, готовиться. И в конце концов мама сказала, все, хватит, пойдем на экономику, а там будет видно. Сейчас у меня дочь финансовый директор очень солидной компании у нас в Бишкеке. Вот как-то случилось.
Как-то срослось,
как-то,
да?
Как-то срослось и случилось. Поэтому здесь, честно говоря, я даже не знаю, как вам вот ответить на этот вопрос.
Насколько я понимаю, когда ты куда-то поступаешь, тот факт того, что ты просто туда поступил и пошел по этому пути, это не есть гарантия, что ты в любом случае будешь работать по профессии, потому что это зависит в первую очередь от самого себя, как я понимаю. То есть вуз, он дает тебе базу, дает тебе направление, по ним нужно следовать. Либо же вы все-таки продолжаете вести абитуриента вот прям от входа, университет через 4 года уже до выхода, приводя их в том числе и...
Ну, вести не все 4 года.
Угу.
Вести первые 2 года, когда сложно, когда им трудно, да, вот эта математика, вот эти все дисциплины. То есть вот если они этот этап прошли, и им понравилось, тогда вот девочки вам об этом говорили, что уже интересно было, это 3-4 курс. И вот когда они уже попадают, и им нравится, Вот тогда вообще все классно.
Угу. Люди молодые, когда учатся в школе, я понимаю, что, возможно, вы мне опять скажете, что это было так давно, но, тем не менее, давайте постараемся вспомнить. Я же могу вспомнить, что где-то в 9 классе я не мечтал быть журналистом, я вам честно так скажу. Хотелось путешествовать, хотелось, иногда даже были мысли стать врачом и так далее, и так далее. И даже сейчас, когда ты уже очень долгое время в профессии, смотришь на другие направления, когда люди быстренько осваивают программирование, потом ходят, хвастаются, как они мало работают и как они много зарабатывают. Ну, а чего уже случилось? Нужно или что-то менять, или ничего не менять? Но это уже проблема более взрослой жизни. Вы получили ту профессию, о которой вы мечтали, либо же все-таки мечтали о чем-то другом, но получили выверенный какой-то результат, к которому уже пришли через какое-то время?
В 17 лет, когда в 11 классе выбираешь профессию, очень сложно быть уверенным в своем выборе. И не знаешь, чего хочешь просто в таком молодом возрасте. И мечтала я о разных профессиях, в том числе актрисой, даже космонавтом мечтала стать. Но все равно выбрала вот именно КРСУ, именно логистику, перспективно.
Понятно. Ну и мечтать никто не запрещает, в конце концов.
Да,
но
все-таки, да, и папа, и брат в этой области, и поэтому тоже, наверное, как бы влияние родителей, да, здесь тоже какое-то
было.
Да, советовалась, куда лучше пойти, что выбрать. Но, честно, не была ни в чем уверена.
Понятно. А теперь вопрос к вашей коллеге по исследованию, по работе, да, Екатерина.
Я
как складывались ваши измышления?
Я с 9 класса мечтала о многом. И архитектуру, и также медицинский. Но потом я остановилась на экономике. Но во время карантина, когда, правда, было тяжелое обучение, я решила обучиться чему-то новому. Это был дизайн. И вот по сей день я в дизайне.
Серьезно? То есть вы обладательница фактически двух профессий разнонаправленных. Ну, прекрасно. А, Людмила Александровна, очень ходит такой неприятный стереотип в последнее время о том, что раньше все учились на юристов-экономистов, а теперь, значит, случился их переизбыток, и якобы такие люди где-то ходят и не могут трудоустроиться. Скажите, пожалуйста, с точки зрения вас, как заведующей кафедрой экономики и управления на предприятии, это скорее миф, либо же люди плохо учились в свое время?
Да, я думаю, что это миф. Ребята, которые хотели учиться, которые учились, которые получили, ну, как бы знания, все, они востребованы, поверьте мне.
Угу.
Востребованы. И вот опять вернусь к тому, что ребята приходят на преддипломную практику, и если они себя как-то показали, их приглашают. То есть они заканчивают практику и продолжают там работать.
Угу.
Востребованы.
Понятно, что сейчас все связано, что связано с экономикой, с управлением, тем более с управлением с помощью новых технологий. Ну, логистика, это понятно. Все мы видели иногда объявление, что обучение на логиста. И потом проектные ваши зарплаты такие-то, такие-то, в том числе в интернете. Очень много таких сообщений. То есть профессия, она, скажем так, на виду. Но, тем не менее, существует проблема, наша общая проблема страны, того, что абитуриенты, получив престижные профессии, лучшие из них, к сожалению, иногда планируют покинуть нашу страну. Скажите, пожалуйста, у вас будущее пока связано с чем? С желанием попробовать себя, может быть, в другом поле, в другой стране, либо же есть планы все-таки поработать здесь? Если не секрет, конечно.
Не секрет, но пока я не собираюсь работать по профессии вообще. То есть я занимаюсь своим делом тоже. Я, как только поступила в университет, начала делать украшения ручной работы. Вот сейчас я в основном этим занимаюсь. А насчет логистики, я это образование получила, оно мне действительно нравится, оно для меня интересно, но, возможно, в будущем буду этим заниматься.
Понятно. Екатерина?
Мне очень нравится Кыргызстан, поэтому уезжать я пока не планирую.
Ну, мы очень рады этому. И заключительный вопрос. Понятно, что начинали мы с темы исследования, она очень интересная, но дело в том, что, правда, сейчас приемная пора. Я думаю, пора знакомиться абитуриентам с возможными местами, где они будут учиться. И вот представьте, девушки, что подходят к вам абитуриенты. Возможно, так оно и бывало. И спрашивают, а чего там
на ETF-е или на кафедре экономики управления на предприятии, к чему нужно быть готовым и вообще какими качествами необходимо сейчас обладать для того, чтобы успешно пройти эти 4 важных года жизни, года обучения в высшем учебном заведении.
Качество – это ответственность и коммуникабельность, умение общаться, договариваться, наверное. Но самое главное – это ответственность, просто делать вовремя все задания и относиться к этому как бы серьезно в учебе. Тогда можно успешно закончить вуз на красный диплом.
Катерина, обладательница красного диплома, пожалуйста.
Я много кому советовала именно относиться к учебе с легкостью, сразу принимать эту информацию, ее обдумывать, тогда дальнейшее обучение будет намного проще.
Ваши советы, я надеюсь, уйдут абитуриентам, которые сейчас с большим интересом наблюдают за тем, что происходит вообще в жизни университетов, куда поступить, кем быть в будущем. Ну, по крайней мере, с помощью сегодняшнего эфира, я думаю, в том числе и мне было очень интересно познакомиться с тем, что делают на кафедрах, которые далеки от гуманитарного восприятия, но, я думаю, близки тем людям, которые действительно интересуются этим делом и интересуются тем, какие профессии будут перспективными, а главное, где их освоить. Большое вам спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» была заведующая кафедрой экономики и управления на предприятии, кандидат экономических наук, доцент Людмила Александровна Субачева. Людмила Александровна, большое вам спасибо. Рад
спасибо
был с вами
вам
познакомиться. Ну, поздравить выпускников Кыргызско-Российского Славянского университета. Это всегда радость для меня, как тоже выпускника этого вуза. Сегодня у нас в гостях была выпускница направления технологии транспортных процессов, естественно, технического факультета КРСУ Татьяна Зеленина. Татьяна, в добрый путь. Всего
спасибо
вам хорошего. А также выпускница экономического факультета кафедры экономики и управления на предприятии Екатерина Никитина. Екатерина, всего хорошего.
Да. Спасибо.
И позвольте,
пожалуйста,
воспользоваться. Я хочу пригласить абитуриентов, те, которые сейчас стоят перед выбором. Если что-то в голове с экономикой, с какими-то цифрами, мы ждем вас на нашей кафедре. Кыргызско-Российский Славянский университет, экономический факультет, кафедра экономики и управления на предприятии. Мы будем принимать участие вот в этой приемной кампании. Вот я, например, в субботу дежурю в главном корпусе, мои коллеги, и не только мои коллеги, коллеги с других кафедр, будем очень рады видеть.
Короче говоря,
помочь,
если есть
рассказать.
Да.
Пожалуйста, да.
Если есть вопросы, мы идем в главный корпус, поднимаемся по этой лестнице.
Да, 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 есть Инстаграм, есть страничка в Инстаграм нашей кафедры. Вот, пожалуйста, на сайте можете выпускники ознакомиться и ждем вас.
Сделать свой выбор. А вы говорили, что, тем не менее, родители иногда приводят абитуриентов.
Да?
Родителям, чтобы вы сказали в таком случае.
Родителям, ну, надо ребенку помочь, но сильно давить тоже нельзя.
Понятно.
Все равно где-то надо прислушаться.
Но нужно ознакомить, конечно.
Нужно, да,
же,
конечно, знакомить родителей выпускников.
Большое вам спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Это, конечно же, не в последний раз, когда мы говорим, тем более этим летом, о Кыргызско-Российском Славянском университете. Университету 30 лет и уже 35 тысяч выпускников вышли из его стен, поэтому будем следить за всем, что происходит внутри вуза, а эфир на радио «Спутник Кыргызстан» будет продолжаться.